Хорошо, я еще скажу несколько слов по той же теме. Это богословское воззрение славянофилов. Поскольку эта тема, как вы видите, она органически включается в рассмотрение истории апологетики, то есть истории богословской, философской, социальной мысли в России. Так вот, я не буду повторять то, о чем уже сказал, а хочу следующее только сделать дополнение и потом немножечко поконкретнее сказать о взглядах Алексея Степановича Хомякова. Хотя и богословские воззрения славянофилов, они в основном-то отражают его воззрения, но есть кое-что, что нужно сказать о самом конкретнее Хомякове. Так вот, я напоминаю вам, что основная тема, которая пронизывает все творчество, касающееся духовной стороны славянофилов, это есть тема о церкви, и она преимущественно затрагивается у Хомякова как такового. И вы помните такую идеальную формулировку, которая является своего рода ключом к пониманию и разрешению одной из труднейших задач, которая стоит перед мыслителями, занимающимися проблемами наилучшего общественного устроения. Формула классическая, я бы сказал, и ее стоит просто запомнить. Вот. Я вам ее уже несколько раз повторял, но, думаю, еще раз неплохо, тем более, что она краткая, ее запомнить не так трудно. Это он говорит о церкви, но по существу это речь идет вообще о любом обществе и о всем человеческом обществе в целом. Церковь есть, он говорит, единство в свободе по закону любви. Этим решается проблема свободы, которая при наличии любви не может стать произволом. Этим решается проблема единства общества, ибо показывается принцип, на котором только может это общество быть действительно единым при множестве лиц, которые в ней присутствуют. Этим решается проблема взаимоотношений между людьми. Этим решается масса проблем, которые связаны с вопросами справедливости во всех направлениях жизни. Это единство в свободе. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть это какое уважение к личности другого, каждого другого, с кем я общаюсь. И всех и каждого, который присутствует в обществе. Единство в свободе. Я ни в коем случае не налагаю никаких уз на свободу другого человека. Вы подумайте, какой это великий христианский принцип. Он очень точно его выразил. И в то же время этот великий принцип свободы здесь вот слово очень неудачное, но нет как-то другого подходящего слова, которое я хочу произнести. Единство в свободе. Чем же ограничивается эта свобода? Ничем другим, кроме любви. Понимаете, как замечательно это? Ничем другим, кроме любви. Любовь не даст мне этой свободе превратиться во зло, произвол, в то, что может принести и человеку, и обществу страдания. Вы видите, вот какая-то глубокая формула. И я бы более сказал даже бы вам, вот все ищут, и сейчас очень много публикаций, часто обсуждаются на конференциях, на различных симпозиумах, собраниях, такая тема, как что такое русская идея? Русская идея. Все ищут, как можно ее выразить, в чем ее суть. Вы, наверное, встречались с этим неоднократно. Русская идея. Что это такое? О чем разговаривают? Когда мы говорим о русской идее, то о чем говорим? О том, что является самым главным, центральным, проходящим через, если хотите, сам дух человеческий. Причем не просто дух человеческий, а вот русская идея, пронизывающий именно вот эту нашу идею, нашу душу, если хотите, особенность нашей души. В чем же эта русская идея? Только сопоставьте вы культуру России, культуру Запада, культуру понимания человека в России и на Западе, культуру образования, я говорю, идеи образования в России и на Западе. И вы тогда поймете, где она и в чем заключается эта идея. Помните, я вам немножко говорил о статье Ивана Васильевича Кириевского о просвещении Европы и о просвещении в России, в чем их различие. Помните, я говорил также вам о том, как отличается западный человек от русского человека. Вы помните, как Кириевский это ясно очень показал и очень ярко это показал. Показал, ну, если хотите, если сказать так уже не очень корректно, определенное самодовольство западного человека, именно довольство собой, и постоянное чувство, ощущение своего несовершенства, и отсюда, если хотите, именно смирение, которое присутствует в душе русского человека. Кириевский это очень ярко показал, очень сильно. И он показал это, еще раз вам говорю, не исходя из каких-то умозрительных предположений, а исходя из большого опыта познания западного человека, и тем более своего. Так вот здесь что я хочу сказать. Когда мы говорим о русской идее, то мне представляется, что вот эта вот блестящая, гениальная просто формула как раз наиболее точно ее русскую идею выражает. Мы никого не покоряем, мы не хотим поработить никого. Обратите внимание, ведь не было такого насильственного в истории государства, когда были покорены сибирские народы, там южные народы, кавказские народы. Не было там таких вещей, как, например, запреты национальных языков, запреты национальной культуры. Даже, более того, не было запрета национальных религий. Даже этого не было. И именно вот эта свобода, которая предоставлялась людям, она более всего единила людей, потому что она исходила из любви к другим людям. Обратите в русской армии, например, и там же были и мусульмане, пожалуйста, хотя скажу об этом просто, мусульмане, с каким уважением относились православные солдаты, офицеры, когда мусульмане совершали свои молитвы. Никогда не было ни малейшей, ни только насмешки, никакого притеснения. И вот же поразительный случай во время Первой мировой войны, когда было захвачено большое количество пленных, немцы захватили, так? И это были как раз мусульмане. И кайзер, чтобы сделать что-то им такой реверанс, ну и показать, что такое мы культурträgerы, то есть немцы – это носители культуры, да, в лагере для военнопленных, он приказал построить мечеть. Была построена мечеть, и не сам он, но высокий правительственный чиновник приехал туда для того, чтобы открыть эту мечеть и поздравить, и вручить ее. Среди мусульман там были муллы, то есть были все. И вот он, этот чиновник, предложил мусульманам этим по такому торжественному случаю спеть что-то свое, свою молитву, свой гимн. И дальше этот чиновник едва не потерял сознание. Вся эта масса, десятки или сотни, я забыл, десятки тысяч людей запели «Боже, царя храни». Он замахал руками, но они не поняли, что это значит. И еще раз, Боже, царя храни, еще раз. Были потрясены, потрясены. Давай. Удивительное дело. Кстати, этот пример, он может вам пригодиться, вот, поскольку сейчас, ну, ясно, что специально раздувается эта кампания противостояния, религиозного противостояния. Потому что прекрасно идеологи понимают, там, где начнется религиозное противостояние, это есть самое страшное. Поэтому хотят создать именно конфликт. Вот, мол, христиане и мусульмане. не было этого никогда в России. Естественно, жили душа в душу, друг за друга душу, жизнь отдавали. Рядом, вот, мусульманин и христианин. Всегда было единство. Не было этого. То, что сейчас делается, это разжигается искусственно. На этом хотят сыграть. Разделяй и властвуй. Древний принцип римлян, которым они побеждали народы. Так вот, к чему я это говорю? Единство в свободе по закону любви. Вот она, если хотите, великолепная формулировка русской идеи. Ну хорошо, друзья мои, это я вам просто так напоминаю и еще раз объясняю, разъясняю, даю некоторые комментарии в связи с этим, о чем мы с вами говорили. Еще несколько моментов, связанных с воззрениями славянофилов. Отпадение Рима от церкви. Очень серьезный момент в истории христианства, который ими рассматривался не с богословских позиций, а социокультурных. Они прекрасно, кстати, особенно Хомяков, прекрасно понимал, что насколько взаимосвязаны эти вещи. И он прямо утверждал, что, оказывается, отпадение Рима от церкви и явилось, если хотите, главнейшей причиной того, что вся культура Запада пошла по совершенно иному пути. В чем причина была отпадения? В чем причина отпадения была? Чувство, как он говорит, местной гордости. Как точно он подметил, чувство местной гордости, местной, то есть римской, со стороны Рима, папства, вот это гордыня, это самомнение, это поставление себя выше всей Вселенской Церкви. Я, одна поместная церковь, выше всей Вселенской Церкви. В чем это, в частности, выразилось? Это не только в определенных практических там шагах, прям, так сказать, попытки самовозвышения, утверждения власти. Это выразилось, в частности, это очень здорово подметил Хомяков, провозглашение нового догмата. Или, иначе можно сказать, презрение к догматическому учению Вселенской Церкви, презрение к тому постановлению Первого Вселенского Собора, ну, Никео-Константинопольского Собора, когда было утверждено учение об исхождении Святого Духа от Отца. Это все было подписано. Это утвердило сам Рим. Это было подписано, чтобы не менять ни одной йоты в этом символе веры. Под страхом анафемы. И что мы видим? Римская церковь, поместная церковь, вдруг сама, вопреки протесту всех прочих церквей, вводит филиокве и от сына. Они не касаются догматических последствий этих вещей, догматических, то есть чисто богословских. Это верно, это дело другого порядка. Но они говорят, вот это чувство местной гордости обусловило духовное состояние этой церкви. А когда заражается дух, то ждите каких угодно отрицательных последствий. Представьте себе зараженный воздух, зараженная вода. У кого заболела печенка, у кого селезенка. Я шучу, понимаете? Да. У кого что? У кого аллергии страшные, у кого легкие, у кого желудок, у кого что. То есть ждите последствий самых разнообразных. Да, только начните пить зараженную воду, дышать зараженным воздухом. Вот воздух, дух. В данном случае, мне кажется, вот эта ассоциация приличествует настоящему моменту. Дух, пораженный гордыней, обязательно породит чудовище. Это и случилось в Западной Церкви. Мы же видим, когда Папа превращается, вопреки Евангелию и образу Христа, в царя. И до сих пор он занимает царский светский престол. Это власть, попытка власти над всем миром, когда государи европейские получает от него символы власти. И так далее. Это постоянная тенденция захвата все новых и новых территорий. Это политика религиозной глобализации, которая сопровождается, как вы знаете, и вы изучали историю, видите, с насилием, жестокостями и кровью, и убийствами. Всю историю. Даже сейчас, 20 век, уж кажется, здесь-то общество каким стало, высококультурным. Только появилась трещинка в политической власти, и ринулись тут же. И с жестокостью, насилием и кровью захватили там, разгромили на Украине полных 3 епархии на Украине, и сейчас движутся дальше. Киевским быть. Причем обращение русской церкви к тому, чтобы создать комиссию и решить по-человечески, уж не говорю по-христиански, эти вопросы путем переговоров, были игнорированы. Только после того, как все было сделано, из Рима послышались призывы: забудем все прошлое и будем церквями сестрами. И забудем. Но лучше не придумаешь. Еще раз вам говорю, почитайте легенду о великом инквизиторе. Хомяков великолепно это увидел. Он прямо пишет: романизм в самый момент своего происхождения, он говорит романизм, то есть католицизм, в самый момент своего происхождения заявил себя протестантством. Да, против всей церкви выступил. Право решения, это я его цитирую вам, право решения догматических вопросов внезапно как бы переставилось. Прежде оно составляло принадлежность целой Вселенской Церкви. Отныне оно присвоилось Церкви, он пишет областной, он слово не знал это, мы скажем, Церкви поместной. По его убеждению и совершенно справедливому, римский раскол, будучи прямым нарушением самого существа церкви, союза любви, привел к чему? Во-первых, он веру заменил вереньем. Помните это слово, я говорю? Замечательный термин. Веренье. Когда вместо веры, требующей правильной христианской жизни и прежде всего любви, вера превращается в рациональное, умозрительное представление себе каких-то истин. Во-первых, это стало веренье. Веренье, я говорю, как принцип. Это не означает, друзья мои, что все католики стали, знаете, такими рационалистами, ничего подобного. До сих пор можете встретить замечательно верующих людей среди католиков, искренне верующих людей, точно так же, как и у нас. Но я говорю, сам принцип, который стал внедряться и вошел в тело этой церкви, веренье вместо веры. Отсюда, кстати, вот это верение, то есть рационализм, показал себя во всей силе во время реформации и дальше. Вот это рационализм. Во-вторых, он прямо породил, естественно, протестантизм. Рим – первый протестант. Он первый протестант. Он, естественно, породил протестантизм, который есть плоть от плоти и кость от костей Рима. И, в-третьих, он подорвал, если хотите, саму возможность правильного постижения христианских истин. Это очень серьезное утверждение, я вам скажу. В высшей степени серьезное. Мы не придаем значения даже этому. Мы перестали даже придавать значение. Чему? Тому, что именно духовное и нравственное состояние человека, оно, то есть духовное состояние человека, обуславливает истинность постижения им христианских истин. Мы привыкли к другому. Школа и богословие приучили нас к другому. Правильно или неправильно понимает, кто человек. Вот у кого мозга там крутится, вертится лучше или энергичнее, память получше. Вот, молодец, 5. Ничего подобного. Вы слышите? Ничего подобного. В данном случае славянофилы и Хомяков усмотрели самую суть. Оказывается, все, в конечном счете, еретические движения и ереси, они были обусловлены именно деградацией духовного состояния человека. Вот он же правильно сказал. Местным чувством гордости было обусловлено отпадение Рима, еретичество Рима. То же самое происходит и в области богопознания, то есть познания божественных истин. Из этого Хомяков делает серьезный вывод. Напоминаю вам, это была середина XIX века. Середина XIX века. Послушайте, что он пишет. Он считает, что рационализм это обязательно приведет к атеизму, к полному безверию. И пишет, окончательное, цитирую его, окончательное торжество религиозного скептицизма еще не наступило, но и в настоящее время можно утвердительно сказать о всей Западной Европе, что у нее нет никакой религии, хотя она, Западная Европа, не смеет еще признаться в этом себе самой. Интересная вещь. Вы знаете, о том же самом пишет Достоевский, например. О том же самом пишет Леонтьев. О том же самом говорят наши святые Игнатий, Феофан и прочие. Любопытнейшая вещь. Вся Европа кажется христианской. А они пишут, там уже не осталось религии. Кстати, большой урок. Оказывается, при всей внешней религиозности, при сохранении всей даже обрядовой системы жизни, можно остаться без религии. Это очень и очень, я бы сказал, серьезная мысль. Все можно соблюдать и делать. Все. Формально, еще раз повторяю, формально. Креститься, исповедаться, причащаться, другие таинства, ходить в храм, служить божественную литургию, конечно, литургию просто никто не служит. Вот. И так далее. Все можно совершать. Хиротонии и все прочее. Если нет религиозной жизни, все это превращается в пустушку, в пустую форму. Не забудьте, кто распял Христа. Не простые люди, не грешники, в том смысле, в каком это в Ветхом Завете считалось, кто грешник, распяли праведники. То есть те, которые религиозно, в религиозном отношении, были людьми безупречными, все исполняли как положено, все, и служили как положено, даже по уставу. И распни его. Потому что душа была нечиста. Христианство говорит о духовной чистоте, то есть о чистоте сердца. От чего? От скверных, неправых, лживых и лукавых, и мыслей, и чувств, и желаний. Уж не говорю о делах. Вот где корень оказывается всего, а не в этой внешней стороне. Внешняя сторона – она может только быть помогающим инструментом. Мне дома трудно помолиться, суета все. В храме мне легче. Сами иконы, само богослужение, все мне помогает. Понимаете ли, в чем дело? Вот что. Здесь сами призывы слышу, Господи, помилуй, того, чего я дома не слышу. Это все что такое? Это более удобные условия. Вот и все. Это средства вспомогательные, но никак не спасающие сами по себе. Можно 1000 лет ходить в храм, исполнять все и остаться без Бога. Хомяков, как это славянофилы, как увидели, замечательно увидели корень этой проблемы. Европа уже не имеет религии, хотя еще не может сознаться в этом. славянофилы затрагивают серьезнейшую гносеологическую проблему и дают абсолютно верное решение. Абсолютно верное решение. Совершенно святоотеческое решение. Не только святоотеческое, евангельское. Помните, Господь говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Как было бы здорово, если бы сказано, блаженны образованные. Правда же? Богословски подкованные такими подковами. Ой-ой-ой. Что и с места не сдвинешься. Нет, не блаженны умные, не блаженны образованные, культурные, блаженны чистые сердцем. А они Бога узрят. Замечательно. Точно. Истина познается по силе жития, пишет Исаак Сирин. Совершенство чистоты есть начало богословия, пишет Иоанн Лесвич. Вы подумайте. Хомяков нигде не цитирует святых отцов. Но его мысли удивительно святоотеческие. Кстати, он был хорошо с ними знаком. Хорошо знаком. Причем ему не нужно было читать переводов. Он знал десятка-полтора языков, в том числе и древнегреческий, и латинский. Это для него была мелочь. Поэтому он совершенно спокойно это читал в подлинниках, если что ему было нужно. Итак, здесь затрагивается очень серьезная гносеологическая проблема. В чем же видит причину многих, я бы сказал, заблуждений Римской Церкви и Западной в целом. Он великолепно опять сформулировал. Подумай только, очень просто кажется, и сразу и внимания не обратишь. А как здорово говорит, послушайте. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Вот она причина. Между познанием и внутренним совершенством духа. Можете помнить, как Игнатий Брянчанинов по этому поводу писал? Я вам в прошлом году, по-моему, говорил. Есть семинарии, академии, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. А коснись, какая напасть. Оказывается, у этого богослова и веры-то нет. И заканчивая, знаете, эту свою такую сильную тираду, знаете, какими страшными словами, говоря о богословах, какого света ожидать от этой тьмы? Вот такие сильные предупреждения от лучших людей. Они для духовной школы, для духовного образования являются просто наиважнейшими, первостепенными. Потому что, к сожалению, в духовных школах обращается внимание только на то, на что обращали внимание у нас в Старой Руси, когда готовили к Рождеству гуся. Его сажали в мешок, и ему в глотку запихивали там все. Ну, куда деваться гусь, куда-то запихнуто, но он глотает. Ничего не сделаешь. Вот студенту запихиваем. Он должен знать то, другое, третье. Он давится, ой, не может, его раздувает. Гусь жиреет. К Рождеству его приготовят как следует. Забыли совсем. Это вот чисто западный принцип подход. Рим разорвал всякую связь между познанием и нравственным совершенством духа. Вот трагедия. Это трагедия. И да избавит Бог от этой трагедии любое духовное образование. Это страшная вещь. Он даже говорит так, даже так говорит. Один разум, то есть только разум, я советую вам очень запомнить эти высказывания. Это, я вам скажу, классика, высочайшая классика. Один разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Возьмите кусок земли. Много она видит? Так разум, отрешенный от святости. Подумайте только. И только в ножки можно поклониться, что эти светские люди, светские совершенно, не богословы, не кончали никакой духовной школы. Но люди, конечно, в высшей степени образованные, но главное, помните, я вам говорил, чистые, удивительной чистоты жизни люди. Как они верно прозрели, прозрели, где же он корень, где он корень правильного постижения христианских истин. Один разум, отрешенный от святости, был бы слеп, как сама материя. Ой, как точно! В другом месте он пишет: «Познание божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви». Оказывается, не просто отдельному независимому, то есть не независимому христианину, который вне в церкви называет себя христианином, ни обществу, ни гению, ни силе ума и ни обширности познания открывается истина. Нет. Но той взаимной любви, которая должна быть в церкви. Тогда, кстати, только, обращаю ваше внимание, серьезно, тогда только церковь в своей соборности, то есть собираясь на поместные или вселенские соборы, тогда только она может действительно заявить об истинах со словами «Изволися Духу Святому и нам». Та церковь, в которой оскудеет любовь, уже не сможет этого сделать. Вы обратите внимание на Вселенские соборы. Мы на каждом из них находим сколько святых? Правда же? Обязательно. На каждом соборе. Они или сами участвуют, или их ученики. Ну, помните Афанасий Великий? Он был диаконом тогда, на Первом Вселенском соборе. Очень много сделал. Очень много сделал. Кем он был? Учеником Антония Великого. И сам стал великим. И всюду мы находим на соборах именно вот эти огоньки святости, которые одухотворяли это собрание и в конечном счете способствовали тому, что решения принимались «изволися Духу Святому и нам», а не нами принимались решения. Когда это возможно? Когда это возможно? Только тогда, когда еще существует эта связь любви. В церкви присутствует вот это вот самое главное, что ее скрепляет. Это есть самое главное. Нет этого. Церковь, если хотите, перестает быть церковью. Вы скажете, как это возможно? Ересь. Что делать? Только и приходится этим заниматься. Но докажу вам. Докажу вам. Чувство местной гордости Римской Церкви, что означает? Утрату любви. К чему привело? К тому, что Рим из Первой Церкви, даже последней не стал, а вообще перестал быть православной церковью. Оказывается, возможно это. Возможно, оказывается, это. И как было бы важно это знать. Потому что назвать себя православными с таким, знаете, или написать, нет ничего проще. Но там, где нет чувства взаимной любви, там, где в церкви потеряны эти, единственно только удерживающие связи, там уже все. Нельзя полагать, что будто бы, собравшись вместе, мы, не имеющие любви, собравшись вместе, можем сказать истинно о чем-либо. Я, друзья мои, обращаю ваше внимание на это. Это в высшей степени серьезная вещь, о чем я говорю. Не просто собрание тех, кто называет себя верующими, неважно, какой там сан, не просто собрание уже гарантирует то, что можем сказать, что изволися Духу Святому и нам. Извините. Ничего подобного. Если собираются люди, у которых уже не стало христианской любви, я говорю христианской, потому что любовь сама человеческая, всюду она в разных формах присутствует. Я говорю о христианской любви. Если ее не стало, никакое собрание, кем бы они себя ни называли, православными, католиками, мирянами, архиереями, кем бы ни было, не может быть того, с чего начинались решения Вселенских соборов. «Изволися Духу Святому и нам». А то ведь знаете, какая мысль проникает? Что стоит собраться, например, вот архиереям собраться, все, уже можем сказать «изволися». Собрались архиереи, священники, миряне, поместный собор. Все. Почему? Поскольку мы собрались, значит, уже изволися. Оказывается, надо быть в высшей степени осторожным. Правда, верно могут сказать, а по какому признаку можем судить? Верно. Нам трудно судить о степени сохранения этого начала любви. Но очень часто плоды говорят о древе. Плоды говорят о древе. Посмотрите только историю многих решений многих соборов и этих решений, и вы сможете убедиться. То, видимо, здесь собрание-то было ой-ой-ой. Таково ли оно было? Верно ли нас, что это поместный собор? Верно ли, что уже в Ватикане 22 Вселенских собора? Верно ли это? Так ли это? По плодам древа узнается. И здесь то же самое. Но речь идет сейчас не о развлечении того или иного собора. Мы не об этом с вами говорим. Речь идет о великом принципе. Оскудение христианской любви означает оскудение духа. Следовательно, сопричастность людей Духу Божьему и, следовательно, великому опасению того, что можно принять решения, в которых изволися только нам, но никак не Духу Святому. Вот это надо помнить. Видите, какие вещи это славянофилы говорят? Правда же ужасные? Правда же ересь? Ересь. И не печатали. Хомяковские сочинения были опубликованы только через 19 лет после его кончины в России. Ереси пишут. Ну, что подумать. Разве каждому не ясно, что какие бы ни были, допустим, архиереи, но если собрались вместе, все, все. А уж если тут еще и монахи, и миряне, и прочее, тут целый поместный собор, ну что, все тут уже обеспечено. Чисто формальной стороной. До чего докатиться? Ох, никому только не говорите об этом, что я вам сказал. Не говорите, да. Так, друзья мои, ну, может быть, еще одно последнее сказание. От учения славянофилов о церкви, вот об этом понимании. Вы слышите? Понимание церкви-то. Где она церковь? Где есть связи взаимной любви. Вот это вот понимание славянофилами церкви, оно делает понятным и их заключение о том, как прекратить раздор, существующий между христианами. Совершенно ясно уже. Как можно достичь этого? Как? Хомяков пишет: «Я уверен в справедливости того мнения, что важнейшие препятствия к единению заключаются не в различиях, которые бросаются в глаза, то есть не в формальной стороне учения, как вообще предполагают богословы». О, паршивец против нас выступает. Даже в семинарии не учился, а дерзает против нас выступает. Правда же, паршивец? Да, ясно. Не в формальной стороне учений, как вообще предполагают богословы, но в духе, господствующем в западных церквах, в их страстях, вы слышите, какие вещи пишут, в их страстях, привычках и предрассудках, в том чувстве самолюбия, которое не допускает сознания прежних заблуждений. О, вот это да! Я не знаю, я десятки лет в экуменических всяких конференциях участвовал, мы только занимались, ну, не духом. Мы им смотрели, как вы учите о жертве Христовой. Ну-ка, лютеране, еретики, говорите. Ну-ка, говорите. Ах, вообще не учите. Ах, вы только так учите?
Все.
Нас дух не интересует. Нас дух не интересует. Как вы, католика, с Филиокос своим, да? Я помню, с ними верую поют. Я говорю, ага, попались. Пропели символ веры без Филиокос. Сжечь вас надо. А они иезуиты мне отвечают, не беспокойтесь, профессор. Мы филиоквы произнесли про себя.
Я говорю, ну честь и хвала вам, мы настоящие иезуиты.
Вот так. На что мы смотрим? На внешние действительно различия, вы слышите? На внешние различия. А вы попробуйте, соберите небольшую кучку наших женщин и мужчин, просто православных, и попробуйте их испытать в богословии. Вы такие между ними различия откроете, что даже если у вас нет волос, и те дыбом встанут. Как меня одна бабуся убеждала, что, да, Божья Матерь, смотрите, какая, и Казанская, и Владимирская, и Иверская. Я говорю, да что, одна? Это вас в семинарии так учат, одна Божья Матерь. Ах, вы такие сякие. Все, ну, все.
Полный позор и провал. Одна, оказывается, Божья Матерь. Во в семинарии учат чему. Что докатились совсем. Потому что она тут точно знает. И знает, какой Божьей Матери молиться от пьянства. Какой Божьей Матери? Совершенно ясно тоже. Только неупиваемые чаши.
Как он... Это, конечно, такой уровень, вы скажете, самый наивный, до смешного.
Совсем не смешно. Мы, богословы, занимаемся только тем же самым, только вопросами, несколько более такими сложными. Правильно пишет он. Не в формальной стороне причина разногласий, как об этом, как считают богословы. Тут надо бы ударение сделать, богословы. Только вот так было бы точнее бы. Так, а в духе, в страстях, в привычках, в самолюбии, которые присущи западным церквам. Замечательно, я вам скажу, точно выразил. Просто молодец.
Поэтому он говорит. Обращаясь к западным христианам, призывает совершить нравственный подвиг, осудить преступления, содеянные заблуждением ваших отцов против невинных братьев, то есть против восточных христиан. Неужели, говорит он, так трудно совершить акт простой справедливости, признать, что по долгу совести вы должны повиниться перед оскорбленными вами братьями и сказать им, то есть это нам, восточным, «Братья, мы согрешили против вас, но примите нас снова, как братья возлюбленных». Признать этот долг и выполнить его. Неужели это так трудно, так невозможно? – восклицает Хомяков. Он, конечно, видит глубину пропасти, которая уже возникла между Востоком и Западом. В то же время, вот его натура, кстати. Вот вам, кстати, показатель. Этот человек глубочайшего ума, редкостного, я бы сказал, ума и образованности, в то же время поражает, если хотите, иногда своей некой наивностью, буквально детской наивностью, именно детской. Он пишет: «Бог во время им определенное приведет снова европейские племена в лоно церкви». Вот во что он верит. Верит. Слава Богу, что он верит. Это просто показатель чистоты его души. Во всем я согласен, то, о чем мы говорили с ним. Здесь не согласен. Не приведет. Не приведет их в лоно церкви. Совершится другое. Нас выведет из лона церкви, а не их приведет в лоно церкви. Вот здесь я с ним совершенно не согласен. Хотя, как вы видите, с каким уважением я отношусь к нему и какие действительно замечательные идеи у него. Ну, еще немножко о о Хомякове. Нет, не думайте, что я... Его бы, знаете, жизнь его бы рассказать, это было бы очень интересно. Было в высшей степени интересно. Но это уже совсем другая, так сказать, тема. Я бы еще хотел бы внести некоторые уточнения, я бы сказал, может быть, даже дополнения вот к тем мыслям, которые были уже высказаны в связи с богословскими воззрениями славянофилов, но уже исходя из одного только Хомякова. Хочу вам сказать, что его богословское творчество Хомякова можно охарактеризовать как призыв вернуться к забытому пути опытного богопознания. Причем, если, например, наши церковные, я бы сказал, даже наши подвижники, наши святые писали это в традициях, я бы сказал, даже самого языка и мышления в традициях аскетических, ну, почитайте Феофана, Игнатия, так, они писали как? Ну, нам всем известен этот стиль. Постоянные ссылки на святых отцов. То здесь, чем интересно, это же светские люди. И они выразили те же, во многом, те же самые идеи светским языком, светской манерой, в светской методологии, то есть той, которая особенно доступна самому широкому кругу людей. Призыв на забытый путь опытного богопознания, не рационального, не школьного, не умового, как говорит епископ Феофан, святитель. Нет, а опытного богопознания. Вот это первое, что мне бы хотелось вам напомнить и сказать, что это особенно удивительно, что такой призыв звучит из уст таких светских, вполне светских людей. Хочу вам еще сказать, какие основные направления мысли у Хомякова, с тем, чтобы вам иметь представление в целом, не только о богословской стороне, но в целом. Я вам просто перечислю. Первое и главное, что у него было, это утверждение первичности религиозного начала во всех сторонах жизни. Именно церковь – основной фактор, обуславливающий все проявления общественной и государственной жизни. Я говорю, там, где есть церковь, естественно. Речь идет в данном случае о России. Так вот, это очень интересно. Это очень важно. Он с огромной силой утверждает первичность духовного начала в жизни человека и общества. И должен сказать, что именно здесь, в этом утверждении, сталкиваются два мировоззрения. Христианское, которое утверждает первичность именно духовного начала, как определяющего все прочее, и нехристианского, которое как раз утверждает первичность материального начала. Посмотрите всю историю человечества, чем оно занимается. Революциями и реформами. То есть оно убеждено в чем? Надо перестроить нам внешние формы жизни, и мы будем жить великолепно. Вплоть до революции, до убийств, до страшных жестокостей, геноцида. И все это во имя чего? Во имя будущей счастливой жизни. Считается, что изменение форм жизни приведет к достижению благой жизни человечества. Христианство утверждает – нет. Нет. Первичным является духовное состояние человека и общества. Достоевский об этом великолепно писал, когда говорил, «Никакая форма не изменит человека. Все, что в нем было, то и останется». Правильно. Правильно. А счастье-то, оказывается, зависит от чего? Не от внешней просто стороны его жизни,
а от состояния духа. Кто были самыми счастливыми людьми на свете? Это те, которые в пустыне, в дикой, корешки добывали и ими питались. Те, которые зимой босиком ходили в лохмотьях. Те, которые без одежды, как Мария Египетская, в пустыне, в жуткой то жаре, то холоде, то зверье. Самые счастливые люди. Они доказали не логикой, а самим опытом, где оно, счастье, находится. Вот оно где оказывается. Царство Божие внутри вас есть. Вот это утверждали славянофилы, вопреки тому материализму, который утверждал Царство Божие, где есть? Вне нас. Надо только вот его найти. В лучшем государственном устройстве, в лучшем царе или президенте, да, в лучших людях и так далее. Вот это очень важно, и прошу вас обратить внимание. Это первое основное положение, на котором строится, если хотите, вся философия Хомякова. Второй момент, на котором он настаивал также решительно, это на самобытности развития каждого народа, на необходимости дать максимальные возможности для самобытного развития. Здесь его прямая полемика с теми, кого мы называли с вами западниками. Самобытная культура. Почему? Опять он исходил с того же начала. Все формы культуры, присущие данному народу, обусловлены его духом и духовным состоянием, слышите? То есть чистотой. И особенностями духа, который присущ каждому народу. Это же бесспорно. Нельзя же уравнивать осину, липу, дуб, бук там, и так далее. Это все разные породы деревьев. И каждый из них для своего дела хорошо. Нельзя же смешивать все в одно. Он настаивал на этом и боролся как раз за самобытность русской культуры. Дальше очень большое место он отводил также утверждению и защите истинности православия перед лицом Запада, то есть католицизма и протестантизма. В этом отношении я очень советую вам и почитать второй том сочинений Хомякова и, может быть, даже приобрести. Вы найдете там очень многого. Такого найдете много, что не потеряло своей насущности до настоящего момента. Ни на одну йоту не потеряло. И, наконец, конечно, у него вот эта идея, особой роли России в мировой жизни. Особая роль России в мировой жизни. Это у него эта идея. Эту идею со всей силой проповедует Достоевский и целый ряд других людей. Особая роль. Не думайте, что когда мы говорим «особая роль», то есть это значит что-то, ставящее Россию выше всех других. Речь идет не об этом. У нас каждый из нас с вами может иметь свою особую роль в жизни Церкви. Но это совсем не значит, кто из нас хуже, кто из нас лучше. Речь идет не об этом. Речь идет не о национальном превозношении. Совсем нет. Он говорит об особенности, об особой роли России в мировой жизни. Вот о чем он говорит. Вот. И я вам сказал уже, эта особая роль в чем выражается. Вот в самом таком даже негласном, даже не озвученном, или, лучше сказать, не столь озвученным, сколько о самом свойстве, я бы сказал, духа русского, в котором есть вот это свойство, как единство в свободе по закону любви. Есть оно, несмотря на все извращения. Опять-таки, говорю, Достоевский об этом очень много писал, когда говорил, не смотрите вы на те мерзости, которые творит наш человек. Перечисляет. Вы загляните туда, что стоит там за ними. Обратите внимание, посмотрите. Вот, оказывается, на что он обращал внимание. Да, там вот эта вот идея присутствует, русская идея. С одной стороны, свободы и любви.
Кстати, вы знаете, на Западе нет свободы. Нашему человеку на Западе очень трудно. Там, знаете, какая дисциплина жесткая, например, в работе. Нашему человеку это очень, это невозможно. Ну, как не перекурить? Как не поговорить по телефону? А там раз-два поговорил по телефону, время работы, и за ворота. Перекур, голубчик, нас таких много. И так далее. Вот это вот у нас некий, такой, если хотите, некая хаотичность, которая на самом деле не терпит чего? Вот этих вот рамок. Это то, что по-немецки называется Ordnung. Вот этот порядок. Красиво, хорошо, но уж слишком. Ну нельзя же так. Да. Так вот, в чем он видит особую роль России, Хомяков? В том, что она призвана вот эти православные начала, то есть христианские, но правильные христианские начала жизни, нести в мир. Вот что она призвана. Вот в чем ее особая роль. Правильные начала жизни вести в мир. Правильные христианские. Почему так легко православие привелось на Руси? Какое-то соответствие. Нашлось соответствие. Посмотрите, как было не принято христианство вот, еврейским народом, когда пришел Христос. Решительно не принято, отвергнуто категорически. Вплоть до жестокой казни Христа. Хотя могли побить его камнями, конечно. Вот. Не принято. Идут апостолы в другие города. Язычники принимают, иудеи нет. Видите, какие особенности? В каждом народе какие-то есть свои духовные уже особенности, обусловленные многими вещами, но присущие им. Так вот, особая роль России – нести вот этот дух правого христианства, православия, дух. Веру принять это человек может не сразу, а вот начало жизни православной принять он легче может, а за ними примется и мировоззрение. Вот таково. В отношении к гносеологии его, я вам уже сказал, как он смотрит. Чистота души обуславливает истинность познания. Это совершенно, так сказать, его однозначное утверждение. И это в личном плане, и в общественном плане, и в церковно-собирательном плане опять. Истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. Если мы соберемся и друг друга все терпеть не можем, друг другу завидуем, смотрим, у кого какая ряса или какая митра, правда же? У кого какой костюм, у кого сколько орденов, и от зависти зеленеем, так? Никакой истины мы не добьемся. Нет там, не будет там истины, спасающей человека. Поэтому он отрицает возможность доказать истину и дойти до нее силою одного только разума. Отрицает это. И потом помните, что он авторитету в церкви во всем противополагает, противопоставляет истину. Истина требует самоочевидности. Истина говорит, приди и видь меня. Авторитет не сметь смотреть. Я сказал, следовательно, так. Это вот тоталитарно-сектантское мышление, которое особенно вот развивается вот в сектах тоталитарных. Вождь, все там, непререкаемый. Не сметь даже рассуждать. Вот это карикатурное, болезненное явление. И когда мы смотрим на эти тоталитарные секты, мы просто в ужасе останавливаемся. Что творится? Плохо. Правда плохо? Правда нет? Плохо. А вы знаете, что происходит? Как в нашу церковную жизнь сейчас эта грязь вливается. И знаете как? Когда вдруг человек, начинающий себя воображать духовником, начинает командовать всеми. Не благословляю. Мне надо поехать. Не благословляю. Батюшка, что мне купить, корову или козу? Козла купить вам надо. И так далее. Начинает командование. Понимаете, какое это чувство? Ефрейтор командует солдатами. Вот это вот тоталитарно-сектантское начало, оно, к сожалению, сейчас все шире входит в практику и нашей церковной жизни. Это беда. экклезиология его. Мы уже с вами достаточно говорили, что есть церковь, и как он ее понимает, и чем она отличается от тех представлений, которые мы находим даже в наших катехизических, а не где-нибудь утверждениях. Вот посмотрите, вы помните, о чем я говорю. Как митрополит Платон, например, московский, определяет, что есть церковь. Собрание человеков в Иисуса Христа верующих есть и называется церковь. Красота. Вот это надо будет мне как-нибудь там лютеранам и прочим сказать. Они просто в восторг неописуемый прыгают и будут потом цитировать непрерывно. Мы и есть собрание христиан, верующих в Иисуса Христа. Все, что еще нужно? Собрание. Да разве собрание есть церковь? Единство в Духе Божьем. Тех людей, которые искренне стремятся жить по-христиански, а не просто собрание людей верующих. Ну, ладно, это вопрос другой. В общем, вы поняли. Я вам говорил об этом. Вопрос ясен, да. Поэтому и кафоличество отсюда, он, кстати, касается этого понятия, и он вводит вот это понятие кафолический. Хотя в символе веры мы считаем воедину святую кафолическую церковь. Но кафоличность, вот как термин, он уже употребляет и рассматривает его как согласие людей в истине. И он противопоставляет вот такое понимание кафоличности западному, в частности римскому, в котором слово «кафолический» понимается как «всемирный», то есть имеет характер какой? Вот такой, я бы сказал, географический, земной, плоский, понимаете? Именно всемирный. Кафолический, значит, повсеместный. Он говорит, нет, это согласие людей в истине. Никакой географии, никакой истории. Никакой. Церковь была кафолическая с самого начала. Ну, значит, только в Иерусалиме и больше нигде.